Добрый вечер. Признаюсь, небольшой любитель я ходить по выставкам. Это у меня еще с молодых ногтей, когда мне довелось гидом в «Интуристе» немного поработать. На всю жизнь я стойкую неприязнь к выставкам приобрел. Но тут недавно был на выставке, потому что не удержался, любопытство одолело. Была выставка еды, но не просто разложена была еда по столам. Это была выставка концептуальная, художественная. И вот я пришел.
Да вы еще и книжку про еду написали, может? Да нет, забыли упомянуть?
А, нет, ну это все приложение, это все. Здесь, Леонид Владимирович, была выставка. Какие-то невиданные лебединые формы, рога изобилия были утыканы фруктами, какими-то овощами. Громоздились какие-то рыбы художественно оформленные. Какие-то овощные салаты лежали в виде такой картины. Ну, знаете, как вот Остап Бендер там подходил к человеку, который из семян сделал портрет Карла Маркса.
Это я помню, это я помню. Но что же, это были свежие продукты?
Все свежие продукты, народ пришел и съел всю выставку.
Ах, он съел? Ну,
съел всю выставку. Я потом выяснил, что вся эта затея обошлась кому-то в 20 тысяч долларов. Я нашел организатора, раздобыл его. Это Виталий Виноградов, художник концептуального плана. Но он многие вещи по жизни концептуально оформляет. В частности, выставка – это одно из его последних мимолетных, но незабываемых произведений. И первую песню, еще не представляя гостя, я хочу посвятить ему. Она называется «Мой приятель-художник».
Мой приятель-художник прожил на земле мало лет. Он работал легко, он творил чудеса на удачу. И солгать он не мог, в этом был его главный секрет. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Только как-то нежданно случился в стране поворот. Всем указано было смотреть на иные задачи. А приятель не смог повернуть под команду вперед. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Тут же свора газетчиков хуже дворовых собак. Он считал их брехню, вечерами со мной чуть не плачет. А потом возвращался к холстам на чердак в полумрак. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Что такое в истории век?
Или песня Андрея Макаревича «Мой приятель-художник», которую мы расширенно попытаемся применить к сегодняшнему гостю. Позвольте сначала поприветствовать его звоном традиционным стеклянных палочек. Прошу любить и жаловать, Виталий Виноградов.
Добрый вечер.
Добро пожаловать.
Виталий, я сразу определю, так сказать, горизонты нашего разговора. Вам в жизни довелось быть монтажником, высотником, студентом Академии художественной, скульптором, художником. Вы были миллионером, потом потеряли деньги, потом снова их заработали. И если мы начнем рассказ с конца, то эта выставка в каком-то смысле подводит, ну, этот проект. В нем сосредоточились все ваши устремления, не знаю, последних 15, может быть, лет. Во-первых, деньжища такие на еду выкинул. Это кто? Вы лично вообще? Откуда они взялись?
Нет, тут, значит, для концепции очень трудно найти деньги. И фактически такого кармана нет, который бы один дал. Независимо, просишь 1000, 2000 или 20 тысяч. Есть, у меня есть знакомый, который сделал из двух кусков мрамора, значит, громадный Бьюик 6 метров длиной. Представляете, он здесь 30 тонн.
Автомобиль.
Да, 30 тонн. Такой тяжелый, тяжелый Бьюик. У меня даже есть фотография. Во Франции где-то стоит, продавливает землю. Значит, продажная цена 200 тысяч. За такие деньги можно купить настоящий хороший Бьюик. Можно мраморный поставить. И на бензин не надо будет тратить. Выгодная вещь. Мне это не обошлось много, но пришлось, конечно, вложиться, потому что и деньгами, и, соответственно, нас человек 8, наверное, организовывали эти выставки. Имеется в виду, что значит организовывали. Мы не занимались менеджментом. Это мы были приглашены на фестиваль. Каждый год фестиваль приглашает, так сказать, гостей. такой гость-художник. В этом году они пригласили вот моего друга Юнуса Сфардиара и меня. Значит, это Ислинский фестиваль, довольно известный в Лондоне, и каждый год они такой international фестиваль. Бизнес-дизайн-центр, они отдали буквально на один день для нашей выставки. Ну, мы рассчитывали где-то на 3-4 тысячи человек. Обошлось это где-то в районе 20 тысяч. Спонсоры были бизнес-дизайн-центр, фестиваль, мы сами, естественно. Ну, не знаю, получилось. Вкусно было.
Но все съели.
Съели все, но... В Англии, живя тут, понимаешь, что если тут не платишь за еду, так тут желающих съесть действительно резину.
Более чем достаточно.
Конечно, они все, что хочешь, съедят.
Но у вас там какие-то лососи ломились, какие-то овощи там лились этажами?
У нас все просто. У нас было около 10 тонн овощей, фруктов.
10 тонн?
Да.
Ну, хоть по оптовым ценам покупали.
Да, конечно.
И они за один день съели 10 тонн.
Они за 3 часа съели все это.
Молодцы. Ну, если 20 тысяч человек.
Нет, ну, да. Русскоязычная эмиграция нагрянула, и все.
Тоже помогли.
Я к этому приложил руку, я рекламировал по местному радио.
Ну, и обманули, наверное, на несколько тонн. Мы же не считали ящики. Но у нас было 15 поваров Королевского колледжа, которые, значит, готовили еду. У нас были тунцы. Громадные тунцы. У нас было где-то 50 сортов рыб. У нас было, значит, в общем, там целая концепция.
Ну, вы это рассматривали как какую-то живую скульптуру. Что за идея вообще? Как это все зародилось в голове безумных художников?
А, это ни в коем разе не было идеи это накормить просто народ, потому что в этом смысле народ был неблагодарный. Даже при всем уважении к посетителям.
У меня есть историческая предтеча вашему событию. Это из рассказов про Пугачева. Не знаю, по-моему, Пушкин написал, а может быть, нет. Но эпизод мне из книжки какой-то врезался. Это когда вот этим мятежникам захватили они поместье, и там был французский повар, и он очень расстарался. У него был секрет особый маринования орехов. И вот этот орех, особо отмаринованный, он был заключен сначала... в маленькую какую-то птичку. Птичку он положил в зайца. В утку. Утку он положил в зайца, зайца он положил в лебедя и что-то еще. И все это испеченное, зажаренное вплыло в комнату. Дикари эти, конечно, сожрали сразу лебедя, потом разодрали зайца, утку. А когда добрались до ореха, все были уже сыты, его бросили собаки. И вот повар там чуть на себя руки не наложил. У вас не было нечто подобного? Потому что вы там создавали какую-то концептуальную тонкость, какую-то линию проводили, народ пришел, все, съел и ушел, не поблагодарив.
Нет, у нас все это называлось consume art. Причем это идея, вот само название, концепция это не нами выдумана. Мы почему-то называли это cook art, бездарное название. А consume art было предложено и Ислинтон фестивалем, и газетами, которые там участвовали в publicity. Значит, а выглядело это consume art, идея простая. Это, значит, есть среда, которая человеком создается. Вот ее представляло, допустим, какое-то произведение искусства. И есть среда, которая создается природой. Значит, вот, допустим, 4 элемента. И вот эти 4 элемента, они там присутствовали в виде воды, там, ну, рыб, хлебов, овощей и фруктов.
Смотрите, как все меняется в жизни. Когда-то Христос накормил 5 рыбами и 5 хлебами 1000 человек, а вам понадобилось сколько тонн? Все движется в худшую сторону.
Нет, но они же на чудо не рассчитывали.
100 человек, да. 100 человек накормил 5 хлебами.
Хорошо, тогда мы начнем тогда с самого начала, потому что мы рассказали всю эту историю с конца, как пришел человек к таким экспериментам, и у вас всякие другие эксперименты, и художественная работа продолжается, об этом мы еще поговорим. Но как начиналась ваша жизнь? Я знаю, что вы начинали совсем не оттуда.
Какой этап имеется в виду?
Ну вот я знаю, что у нас как бы родственные виды образования. Если я заканчивал в Ленинграде высшее мореходное там училище по штурманской части, то вы в Одессе какое-то морское заведение заканчивали по как бы инженерному направлению.
Да, это я учился в Одессе, Одесское мореходное училище было такое, Министерство морского флота.
Тоже мореходное, видите?
Да, это считалось в Одессе одной из самых мореходных.
Коллега.
Старейшее заведение было в Одессе. И я учился на механика. Угу. Но механик, какой-то сложный механик, не простой судовой механик, каким всегда хотелось стать, а получилось, значит, мне поступить на факультет, ну, были вот эти пресловутые всевозможные препоны, по которым трудно было, значит, пробиваться на какие-то определенные факультеты, и я попал на факультет механизация портов и механизмов. Я помню наизусть всякие там учетные специальности военные, там какие-то странные вещи, который очень здорово, кстати,
удалось. А какая учетная специальность
военная? 48-065.
Это что такое?
Сейчас вспомню. Технислужба снабжения горючим.
Ах, так, да? Потому что я в БЧ-1 на подводной лодке должен был бы служить. Ага. Подводник. Но я на подводной лодке не был. А вы по своей специальности работали довольно долго.
Я работал... Я приехал по распределению в Питер, Северное морское монтажное управление. И... 6 лет меня посылали, начиная от Дальнего Востока, Крайний Север, и, значит, ну и Южный берег Северного Ледовитого океана, конечно.
И докуда удалось доехать вообще? Самые такие забубенные точки. Ну, и что приходилось делать?
Хаттонга, Диксон, Тикси, Амдерма.
Хорошие места.
Места сказочные. Был на каких-то Шикотанах, Кунаширах.
То есть ближайшее дерево 3000 верст.
Да.
Да, ближайший дуб 3000 километров.
Доска, тоска и треска в Архангельске. Это на Дальнем Востоке я строил порт, участвовал в строительстве. Бухта Врангеля, там строился порт Восточный. Там я работал, значит, уже где-то год. Да, как-то, ну, 6 лет как-то...
Но пришлось работать конкретно, да, с монтировкой в руках, по железным там рамам лазить и все это собирать или что?
Да, монтажный костюм, цепи, значит, такой вот монтажный ключ, да, сидишь, закручиваешь болты.
А гайки там какого размера,
гайки,
к примеру?
Гайки вот такого размера, 32, там, 65, разные. Ага. Даже не, я помню эти цифры, я не очень помню, что они означают. Ага. Помню большие размеры, большие гайки.
Ну, тут на тему как раз песня подоспела. Называется она «Ванинский порт», а поют ее питерские медьки, которые сами по жизни художники, но музыкальное искусство им не чуждо. И у них есть там целая серия любимых песен, которые они исполняли, видимо, в узком кругу, но для выпуска пластинок они пригласили разных людей питерских, которые эти песни поют совместно с медьками.
Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на бор в холодные мрачные трюмы. От качки стонала зыкан, ревела стихия морская, вставал на пути Магадан, столица Колымского края, 500 километров тайга, живут там лишь дикие звери, машины не ходят сюда, бегут, спотыкаясь олени. Бегут, спотыкаясь, олени.
Мелодию вы знаете, и слова тоже, поэтому продолжать эту песню смысла нет совершенно никакого. Но для тех, кто не знает, напомню, что это Ванинский порт. И Леонид Владимирович сказал, что это возвращает его в определенный период его жизни.
Потому что порт Ванино – это был этапный пункт. Если тебя отправляли на Колыму, чего я случайно избежал, то сначала привозили в порт Ванино, а потом из порта Ванино грузили на пароходы и отправляли на Колыму. Другого способа не было.
Если бы я в морском флоте оставался, я бы уже сейчас был бы капитан-пенсионер, наверное. Или если я во время миграции, вдруг меня бы не отыскали в Италии, не привезли бы на BBC, я бы сейчас, наверное, какой-нибудь там буксир водил бы по Гудзону. И если бы вы не предприняли каких-то шагов, вы бы сейчас начальником СМУ были где-нибудь.
Не ниже, да.
По монтажу портовых всяких устройств. Но какое-то внутреннее беспокойство каких-то определенных людей почему-то гонит вдаль. Почему-то не дает им возможности работать по выбранной профессии, которой их обучили. Что происходило? После 5 или 6 лет работы по разным портам Северного Ледовитого океана, как так получилось, что вы решили в искусство-то удариться? Или это раньше было еще до мореходки? Откуда вдруг появилась необходимость стать вообще профессиональным скульптором и художником?
Я познакомился со скульптором. А до встречи, последний раз, когда я что-то лепил, это в детском саду, я, по-моему, лепил какого-то пластилина крылатого коня Тулпара, какого-то из героя узбекских эпосов. Какая-то учительница говорила, что вроде хорошо получились там крылья, 4 ноги, я попал в образ. А уже вот, будучи монтажником, я познакомился со скульпторами в Ленинграде. Были там Сергей Слан, очень много хороших скульпторов. И все это было окружение с академией. Значит, как каждый защищал свое учебное заведение, соответственно, значит, я попытался поступить, естественно, я не поступил.
А уже какие-то работы были? Было что в академии показать?
У меня было 15 дней какой-то экстремальной работы, подготовки, в результате чего у меня было там несколько там, рисунков, 10 рисунков показать.
Но рисунки вдруг как черт из коробочки появились? Или вы, будучи монтажником, все время что-то рисовали?
Нет, мне показали приемы. А как монтажник у меня был достаточно точный глаз. Я мог определить там 2-3 миллиметра в сторону, если вертикальную балку или горизонтальную балку. Поэтому мне объяснили, что фигура человека – это вот балки, это конструкции, это горизонтали, вертикали. И единственная сложность у меня была, когда я пришел в академию, там, значит, кто-то громким голосом говорит: так, сдавайте сюда документы, ложите сюда, то есть, положите, отойдите. И, посмотрев мои документы, значит, они говорят, какое училище кончали. Я боялся сказать, что я...
Да.
Просто сказали, какое училище.
Да.
А врать я как бы не хотел. Значит, и я говорю, Одесское. Они говорят, на мою беду там 2 училища в Одессе. Значит, театрально и художественно. Значит, грековское. Ну, я говорю, долго отнекался, говорил, вот я Одесское кончил, вот мой диплом. Они говорят, простой вопрос, ответьте или уходите, какое училище? Я растерялся и закричал, Одесское, мореходное училище Министерства морского флота. Такое молчание в зале, такой зал большой, много народу, все обернулись на меня, как будто я что-то или наступил не то, или что-то сказал не то. Мне мою папку взяли, так, а преподаватель говорит, а ну вот пойдемте посмотрим, что это вы нам принесли. Студент, бывший студент мореходного училища. Показал, говорит, где это вы рисовали? А я рисовал, мне разрешили в течение 15-20 дней буквально рисовать вместе с другими студентами, только благодаря тому, что у меня были друзья.
Uh-huh.
И я говорю, ну вот по подвалам там каким-то. Он говорит, какие к черту подвалы? О чем вы говорите? Это же с академии, они похожи.
Академии, да.
Они похожи, говорит, попробуйте сдавать экзамены. Ну вот меня допустили. Естественно, я экзамены завалил. Потом я устроился работать. Я проработал 3 года в академии лаборантом. И только через 3 года я поступил уже стал студентом.
То есть своего добился не мытьем, так катанем.
Вот до сих пор не знаю, если
А лаборантом продолжалась работа, да? Рука набивалась?
Нет, лаборант — это вольнослушатель. Ага. Значит, имеешь право как студент. Единственное, что не ходишь на лекции. Но, естественно, и уровень лаборанта, вернее, уровень вольнослушателя — это всегда уровень вольнослушателя, сколько бы лет ты ни работал. Потому что ты все-таки вне системы. Когда ты в системе академической, она, конечно, каждый год тебя продвигает на следующий уровень. И система образования, конечно, особенно художественно в России, крепкая, надо сказать.
Угу.
Очень крепкая.
Не только художественно.
А все эти три года на что вообще жить доводилось? Какие-то работы делал?
Да, даже я не помню, что-то делал там.
Но уже никаких монтажных работ уже никаких.
Не, монтажных работ все. Но надо сказать, что вот директор, бывший директор моей компании, потому что компания наверняка развалилась уже, Лев Михайлович такой был, так он умудрился как-то выписать мне несколько раз даже стипендию какую-то, значит, громадную по тем временам, причем как-то оформили за какие-то предыдущие работы, невыплаченные, значит, мне премии.
Я почему вопрос о деньгах поднимаю? Потому что я издавал тот журнал в 94-95 или 95-96 году, и у меня люди, которые работали в журнале, приносили издательство вашей публикации, Goodwill Publications. Вы к тому времени, батенька, были миллионером. Издавали сразу, у вас там в штате народу человек 200 работало. Издавали сразу там с десяток журналов.
Что, издательство было?
Да, было Goodwill. Да, да. У них был контакт на проведение игр доброй воли в Петербурге.
Рекламу. Рекламу, да, рекламная кампания. Да. Еще брать на себя ответственность за игры. Дай бог. Кто быстрее пробежал.
Поэтому я сейчас немного перескакиваю. Из академии, как вы попали в Англию? Что там случилось?
Так, если вспомнить, приехала группа приехала студентов и пригласили, просто пригласили. К тому времени, 89-й год, можно было, если, ну, можно было добиться, надо сказать. Я получил приглашение поехать в Норвич. Я приехал в Норвич.
Учиться просто, да, по художественному делу.
Да, получил 420 фунтов. Это ж за 420 рублей мне дали 420 фунтов.
Были времена.
Да, славные. И, значит, я приехал в Норвич. В Норвиче мне дали мастерскую. Они называли это обмен. Я вообще не понимал, что, о чем они говорят.
Что на что меняют.
Да, я знаю, что я был в два раза худее. Это единственное, что я помню. Ну, здорово было. Потому что, я же говорю, нужно было... можно было копать огороды, чтобы зарабатывать деньги. Я какие-то акварели писал, значит, отвратительные, значит, и они, значит, я думал, что им нравится, а они просто жалели меня, давали деньги.
Ну, у меня вообще по жизни кто что коллекционирует? Я коллекционирую, как говорил Остап Бендер, все способы сравнительно честного отъема денег. Меня интересуют варианты, как люди благодаря собственной инициативе из ничего честным путем, ну так, в рамках закона, сколачивают себе какое-то состояние. Вот об этом мы поговорим, но сейчас в нашей беседе мы сделаем перерыв, потому что у нас есть рубрики, и Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Об истории, о которой я собираюсь рассказать, в последние дни все время все вокруг говорят и пишут, но, каюсь, мне придется повторять чужие мнения, так как речь пойдет о телевизионной серии. А я очень люблю радио, но не выношу нынешнее телевидение и смотрю его крайне редко. Но эта серия, судя по тому, вот, что говорят и пишут, кажется мне очень серьезным прецедентом, хотя дело к ней шло давно, а предсказано это было много-много лет назад, потому что, как часто бывает, искусство опережает жизнь. Предсказано это было Рэем Брэдбери. Помните в книге «451 градус по Фаренгейту»? Там в гостиной героя одна или две, я не помню, стены гостиной, это телеэкраны, на которых постоянно происходит то, что теперь мы, в общем, называем мыльной оперой. И его жену больше занимает то, что происходит с людьми на экранах, чем то, что происходит в ее реальной жизни. Собственно, она уже не видит разницы между своей и телевизионной жизнью. И вот эта тенденция показывать жизнь ничем не интересных людей, причем показывать ее в самых неприглядных ее проявлениях, и достигла своего апогея сейчас в американской телесерии «Большой брат». И только что британская версия этой телесерии пришла на наши экраны. В романе Джорджа Оруэлла 1984 «Большой брат, наблюдающий за всеми» и телеэкраны – это вершина кошмара. Это полная потеря того, что англичане называют privacy – право закрыться, уйти от посторонних глаз. И теперь вот этот кошмар превращен в популярное развлечение. 10 человек, разумеется, сплошь добровольцы, кто в наши дни не хочет появляться на телеэкране, должны провести 3 месяца в заперти в маленьком домике, специально построенном, где установлено 60 микрофонов и 28 видеокамер. Каждое их движение снимают и демонстрируют на публике. Самые интимные движения. Публика явно довольна. В Соединенных Штатах число зрителей уже перевалило за 10 миллионов. Это десятка, им примерно от 20 до 40 лет. Это пятеро мужчин и пять женщин. Эта десятка вынуждена жить без телефонов, газет, телевизоров и компьютеров. Нет никаких современных штучек вроде посудомоечных машин. И они должны там выращивать овощи, разводить цыплят, вот такие вещи. И каждую неделю один из десяти, по результатам голосования зрителей, выбывает из игры, если это можно назвать игрой. Тот, кто останется последним, получит $500,000. Это у них в Америке. У нас платят скромнее, всего чуть больше 100 тысяч, 70 тысяч фунтов. Если верить газетам, то, что происходит в этом доме, скучно до невероятности. Точнее, не то, что происходит, потому что там ничего не происходит, а то, о чем эта десятка разговаривает. У них там две спальни, мужская и женская, такие два дармитория по 5 коек. А в первом эпизоде женщины обсуждали и сравнивали мужчин, с которыми придется провести вот эти ближайшие недели. И сравнивали, как легко догадаться, не их интеллект, а их потенциальные сексуальные достоинства. А мужчины старались подслушать, о чем беседуют дамы. Но я, честно сказать, не знаю, что удручает меня больше, что миллионы зрителей получают удовольствие, тратя часы своей быстро текущей жизни на эту ерунду, или то, что десятки тысяч британцев, как выясняется, предложили свои услуги, захотели стать героями этой серии. То есть выбрали еще 10 самых лучших.
То и другое плохо.
То есть до чего мы дошли, если нас уговаривают, а мы радостно соглашаемся, выставлять на показ все то, что раньше элементарное чувство собственного достоинства или общепринятые нормы приличия заставляли скрывать.
Спасибо,
вот такая
Таня.
Грустная история.
Спасибо. Да, да, слава богу, я не включал и не включу.
Я тоже не включал, не включу, но, коллеги, молодая девушка входит в жизнь. Ей нужно сделать выбор. На основании чего она будет делать этот выбор? Даже уже не говоря о высоких материях, семья, в общем, строится на какой-то физической, так сказать, ну, сопоставимости там партнеров. Как ей вообще все это узнать? Посмотрев такой фильм, она чему-нибудь, может быть,
научится.
А мы
с вами как узнали, голубчик?
Я методом проб и ошибок.
Ну, так вот так всю жизнь люди узнавали.
Наблюдение за дочерью.
Да.
Да,
я боюсь, что пробы и ошибки в этой серии мало кому чего научат.
Чужой опыт не поможет. Хорошо, юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
На предстоящей неделе несколько траурных годовщин, никуда не денешься. 22 июля 1900 года, 100 лет назад, скончался, не дожив до 40-летнего возраста, замечательный живописец, лучший русский пейзажист Исаак Ильич Левитан. Он был учеником другого, исключительно талантливого мастера Алексея Саврасова, и его ранние работы напоминают саврасовские полотна. Затем, однако, Левитан нашел свое неповторимое отношение к пейзажу России, которое можно было бы назвать, вслед за поэтом, «Печаль моя светла». Один за другим создает он такие шедевры, как «Над вечным покоем», «Март», «Озеро», «Русь». Иногда кисть Левитана становилась более сумрачной, например, в картине «Владимирка» в Владимирском тракте, по которому гнали каторжников в Сибирь. Но даже в ней свет, а не тьма. 23 июля 1980 года, 20 лет назад, умер крупный самобытный поэт, философ в поэзии Леонид Николаевич Мартынов. Я несколько раз читал его стихи в нашей передаче, иногда наизусть, потому что люблю их. Вот стихотворение «Люди», написанное в 1958 году, где очень ясно выражено отношение поэта к власти. Он обозначил даже пятиконечную звезду, назвав ее пентаграммой. Этого слова невежественные цензоры тогда не понимали. Итак, люди, в общем, мало просят, но дают довольно много. Люди многое выносят, если надо, ходят в ногу. Устают, недоедают. Но уж если взрыв за взрывом, этот ад надоедает даже самым терпеливым. Люди, в общем, мало знают, но они прекрасно чуют, если где-то распинают и кого-нибудь линчуют. И тогда творцов насилия люди смешивают с пылью, сбрасывают их со счета, не по людям их работа. Люди, в общем, мало верят в заклинания, в пентаграммы, а своей меркой мерят на фунты и килограммы, и на ярды, и на метры. Счет иной еще не начат. Люди, в общем, незаметны, но довольно много значат. 24 июля 1015 года, 985 лет назад, сразу после кончины князя Владимира Святославовича, крестившего Русь, один из его сыновей, Святополк, объявил себя великим князем киевским. Он подослал убийц к своим братьям Борису, Глебу и Святославу. Хотел захватить всю власть и, как сказали бы сегодня, заказал братьев. За это получил прозвище Окаянного, а Борис и Глеб причислены к лику святых. 25 июля 1935 года, 65 лет назад, в Москве открылся 7-й конгресс Коминтерна. Никто из делегатов, вероятно, не подозревал, что это последний конгресс, и что 8 лет спустя Сталин одним росчерком пера распустит организацию, а еще раньше отправит на тот свет немалое число присутствовавших в зале. 25 июля 1980 года, 20 лет назад, в дни Московских Олимпийских игр, перестало биться сердце поэта, актера, певца, одного из популярнейших людей в России Владимира Семеновича Высоцкого. О его смерти в 42-летнем возрасте почти не было сообщений. О дне и месте похорон тем более. Власти не любили Высоцкого, а тут еще Олимпийские игры. Но вот чудо! Похороны барда на Ваганьковском кладбище в Москве вылились в гигантское народное шествие. 26 июля 1770 года, 230 лет назад, русская армия под командованием князя Николая Репнина разбила турецкие войска и взяла крепость Измаил. За это князь Репнин получил звание генерал-фельдмаршала. 28 июля 1750 года, 250 лет назад, скончался, быть может, самый великий, самый грандиозный и пленительный композитор в человеческой истории – Йоганн Себастьян Бах. Я уже как-то рассказывал в нашей передаче, что мировая слава Баха нарастала медленно. Впервые о нем заговорили и начали его широко исполнять лишь через полвека после кончины. Потом нашли часть его произведений, о которых раньше не знали. А самое полное собрание сочинений композитора вышло вообще совсем недавно, в середине нашего века. И в заключение еще одна дата смерти. 28 июля 1960 года, 40 лет назад, умерла в глубокой старости английская писательница Этель Лилиан Войнич, урожденная Буль, автор знаменитого в свое время романа «Овод» об итальянском революционере Риварисе. В 1967 году венгерский историк Тибор Самуэли, работавший в Лондоне и ныне, увы, покойный, доказал, что прототипом Ривареса послужил для Этель Войнич британский авантюрист российского происхождения Сидней Рейли, пробравшийся в 20-х годах в Советский Союз, там пойманный и расстрелянный.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Виталием Виноградовым. Не скрою, что мы беседовали перед передачей, и он поведал мне свой секрет обращения с деньгами. Потому что нас всех это как бы волнует, и я всегда людей спрашиваю, как они с финансами, со своими управляются. Как известно, одни люди копят, другие живут в долг, а третьи как-то управляются легко. Как говорится в известной басне, а один живет богато и деньгу гребет лопатой, а другой разут, раздет и лопаты даже нет. Вот мы к безлопатным в основном и относимся. Поэтому, когда встречаешь кого-то с совочком, интересно узнать, как он с ним обращается.
Значит, в связи с тем, что я вот поменял как бы круг своих знакомых, судьба так распорядилась, и все мои друзья-монтажники вдруг резко стали художниками. Так, один из моих очень близких друзей, Юрий Гуров, да, ныне покойный, очень хороший художник, а еще более ценно великолепный человек, он мне рассказал секрет. Секрет был очень простой, мне очень понравился, я поэтому секрету сейчас вот как бы уже не секрет.
Сейчас мы все узнаем.
Да, сейчас все узнаете. Значит, принцип такой. Появились деньги, трать. И все.
Это мы умеем.
Да, но нужно тратить как можно больше, без оглядки, и свои.
Московские фотографы, фотики так называемые, профессионалы, говорили, у них была знаменитая поговорка: что пропито, то не заработано. Вот, это великолепная поговорка.
Да. А механизм, как вы его себе понимаете? Ну вот были деньги, надо бы их оставить на завтра, там булки купить. А вы сегодня все истратили.
А механизмы я до сих пор не понимаю. Дело в том, что как только берешь на вооружение принцип, то механизм каждый день новый появляется. То есть жизнь предлагает механизмы. Тем более в Лондоне, когда идешь, это же город только тратит, уже достаточно сложно заработать деньги. А потратить, ради бога, тут механизм не нужно. Суешь руку в карман и тратишь.
Да.
А все.
Я понимаю, что у вас сейчас масса всяких проектов прошло, и этот принцип вы можете воплощать в жизнь, потому что у вас есть некоторая, ну, как бы безопасная зона. То есть, ну, уж совсем полностью в нуле, так, чтобы было не на что электричество, а там счетчик заправить, у вас такого не бывает.
Сейчас не бывает. А в 89-м году, я когда сюда приехал, меня поселили в квартиру, и приятель, который поселил, он, значит, я тогда не знал, что это можно сделать, настраиваешь так счетчик, что если хочешь горячую воду, то тебе нужно просто полтинники.
Да, ну, полтинники. Сколько лет опускали?
Да ладно, но это ландлорд, оказывается, имеет возможность менять скорость вот этих вот
трат,
да.
И, ну, конечно, устанавливает.
Да, и я просто, ну, чтобы помыться, нужно раз пять эти полтинники кидать. Причем обидно, что машина так сделана, что только полтинники она и принимает. То есть никакие деньги не принимает. Она только полтинники.
Когда-то гривенники принимала, ну, шиллинги принимала.
Сикспенсы. Я-то приехал в эпоху сикспенсов.
Я не застал.
Но сикспенсы, да, в газовый счетчик или и даже электрический счетчик, все сикспенсы.
Мне не повезло. Я вот полтинники.
Да, да. Зарплаты тоже тогда меньше были, так что.
Зарплаты у меня не было, а зарплат не было. И поэтому, да, приходилось без света. Я же говорю, вот было время, когда нужно было на жизнь, я просчитал, что мне в Норвиче, чтобы жить, нужно было фунт 20. Значит, там нужно какая-то, да, там какой-то пилчат нужно было есть, значит, макароны, буханку хлеба, значит, и тогда как бы и не похудеешь, и сил потратишь нормальное количество. И вот, чтобы такие деньги заработать, я вот начал копать у своего приятеля огород по его просьбе. Я нашел у него вот два ржавых велосипеда в огороде, нашел у него очень много полезных вещей. Все сложил, и после этого приходили к нему и говорили, у тебя этот русский работает еще, живет, давай, пусть нам огород скопает, может, что-нибудь найдет интересного, покрасим, пользоваться будем.
Но народ уже трепещет, все хотят знать, как человек заработал первый миллион, потому что огороды копали, как бы мы все в разной степени, в разное время.
А миллионов не получили.
А миллионов не получили, поэтому хочется знать, как человеку прорваться удалось впервые.
Да, я... Это ситуация. Тут, тут же, если бы знать, я бы, может быть, сейчас бы опять стал в ту же самую позу, вот дождался бы этих миллионов. А на самом-то деле появилась идея хорошая. Мне показалось, что вот в 89-м году хорошая идея будет эта идея поставлять копировальные машины в Россию, ксероксы. Тогда их назвали ксероксы. Сейчас, по-моему, уже по-разному.
Фотокопировали. Да, так все равно так и называется. Да, часто такое, ксероксы.
Да, такое нарицательное.
Вот, это точно так же, как первые пылесосы выпускала фирма Hoover.
Hoover, да.
И мой приятель, Боровский профессор, жил в одной русско-еврейской семье, такой дореволюционной еще, которые владели заводом Hoover когда-то. И он спрашивал у хозяйки: «Зина, а что вы делали всю жизнь?» Она говорит: «Мы с Сёмой выпускали Hoover-а», она говорила. Так вот, он тоже стал нарицательным именем для пылесосов.
Вот мы, ксероксы, мы добились. Я помню, когда сюда приехал, я встречался с людьми, мы обещали какие-то несметные деньги на покупку несметного количества сигарет. Люди нам обещали это количество сигарет по каким-то немыслимо дешевым ценам. И можно было уже считать прибыли. Но это в течение месяца это все кончилось. И значит, появилась идея совершенно конкретно купить какие-то копировальные машины, отправить их в Россию и продавать. Мы получили дилерские контракты. Ну, как всегда, любой бизнес обрастает большим количеством маленьких, больших бизнесов, не имеющих отношения как бы к основному. Но идея в 89-м году, мне кажется, достаточно была прогрессивна, дать каждому возможность.
Да, но там нужно было исследовать английский рынок, делать массу звонков, у вас партнеры были, самому приходилось это делать, или как это все происходило?
Какие-то азы английского языка у меня были, а страх у них был такой перед Россией, что, в принципе, мне нельзя было даже подходить к телефону. Но у меня был мой приятель англичанин, который... Я потом узнал, что такое хакни акцент, вот этот исландский, но он звонил, этот кокни, со своим милым акцентом, уговаривал их, и люди давали. Потом я продал картины какие-то, у меня было несколько тысяч фунтов, то есть мы на них купили, и он вложил свои деньги, честно заработанные. Мы купили какие-то копировальные машины, отвезли их в разные города, там наши друзья в России, и мы начали получать... так называемые предоплаты. На предоплаты покупалась техника, посылалась, и в течение полугода деньги были заработаны.
После этого был целый ряд проектов. Я о большом издательстве Goodwill Publications, который издавал целый ряд журналов, я уже говорил. Это была крупная компания, где сидела только на телефоне, рекламу продавала человек там 150 или, может быть, даже больше. Практически все, кто здесь в Лондоне, бывшие актеры и всякая такая публика, они все у вас переработали. И потом, когда у вас уже там начало сворачиваться производство, часть людей и мимо меня тоже проходила. Издательство это, к несчастью, закрылось. Из-за чего?
Самые большие проблемы, да как ни странно, это люди. То есть люди, непонимание, недомолвки. У нас, я могу сказать, что вот партнер, один из моих партнеров, он просто решил, что неправильное распределение прибыли, что не прибыли даже, а просто капитала, что мы не должны заниматься этими проектами, заниматься другими проектами. У него был свой взгляд на развитие вещей. И он просто, натолкнувшись на сопротивление, просто взял 2 миллиона долларов и, значит, ввел на свои собственные счета, чтобы открыть, вероятно, аналогичную компанию. Феникс такой. В результате мы вынуждены были из-за невозможности расплатиться с налоговой инспекцией, мы вынуждены были закрыть компанию. Собственно, пострадали там многие люди, потому что когда берешь деньги за рекламу, ты обещаешь людям и издать, и показать, и рассказать. То есть пострадали многие, вероятно, и в России.
Закрытие компании здесь достаточно неприятный процесс. Потому что приходят администраторы, там, кредиторы, начинают ликвидаторы, все продавать, стулья, столы, трясти директоров и так далее. Вам все через это пришлось пройти?
Да, пройти, пробежать, быть продавленным, передавленным. Да, пришлось. Хорошо еще... Вообще-то я не помню ни одного положительного момента. Не было ничего хорошего.
Еще я знаю, что нельзя быть 2 или 3 года присяжным после того, как ты был объявлен банкротом.
Банкрота...
Это не самое главное.
Нет, банкротом нас не объявили. Нас не объявили банкротом. Компаний закрывается очень много.
Это принципиально другая разница.
Да, это просто компания. Компания ликвидирована. Значит, тут есть какие-то легальные...
Эти слова «limited» — это и есть... товарищество с ограниченной ответственностью.
То, что тебя спасает.
Нас это не спасло, потому что все равно есть суд какой-то определенный, который решает после того, как закрыта компания, степень твоей ответственности. Я, например, заведовал в этой компании, несмотря на то, что я ее открыл, допустим, многие проекты придумал, я заведовал, если выбрал должность, начальник по новым проектам. Мне это всегда нравилось, потому что какой из меня менеджер, если у нас в компании 170 англичанин, а у меня знание английского языка.
И потом нужно специальное образование здесь. У них и психология, и масса-масса моментов, которые иностранцу, в принципе,
конечно.
Никогда по мелочам не понять. Меня интересует вот эта синусоида финансовая, когда человек с нуля начал, заработал там миллион или даже больше денег, потом все потерял. Потерял и оказался опять практически на нуле, но он оказался на нуле с опытом, с пониманием механизма, как все это делается, с какими-то связями и с некоторой такой уже внутренней, как у нас в России говорят, забитого двух небитых дают, с битостью внутренней. И вот в этом состоянии уже можно снова деньги зарабатывать.
Сева, у нас есть самый лучший пример.
Так.
Лорд Арчер. он, как известно, был банкротом, в отличие от вас.
На большую сумму.
Да, на большую сумму. Но он поступил следующим образом. Он сел и написал бестселлер.
Легко сказать.
Литературные достоинства, да, литературные достоинства оставим в стороне. Но это бестселлер был. Его раскупили, его продавали в аэропорту. За ним последовал второй, и он опять стал миллионером. Так что стандартного пути нет.
Я должна сказать, что я на романа его, у меня никогда терпения не хватало, но я однажды видела в театре его пьесу. Это был очень неплохой триллер, ну, очень профессиональный.
Ну, хорошие связи.
А?
Хорошие связи, значит, у него.
Ну, конечно, он консервативный партии, активист был всегда.
Но это уже потом.
Оксфорд окончил.
Это потом уже. Нет, Оксфорд окончил до того.
Да, так, значит... Торговля, скажем, оборудованием, потом издательство, частичная потеря денег, потом что-то, какой-то был проект с телевидением, который кончился довольно мрачно.
Да, было, даже не хочется, не то, что не хочется, очень сложно, ну, даже
бог
вдаваться.
С ним, это... Потом вы купили какое-то здание банка в Лондоне, где у вас художнички жили, бесплатно рисовали, типа такого общежития вы устроили.
А, там не было такого бесплатного рисования, художники, это была просто моя мастерская. Просто она была большая, и все мои друзья, ну, кто приезжал в Лондон, там, жили, а для кого они рисовали, за что они там продавали, меня просто никогда не интересовало. А, поэтому, может, бесплатно, может, платно. А, жили, да, было, и здание просуществовало вот 8 лет, в общем-то, достаточно большой срок. Мы делали выставки потрясающие, мы делали... там пати на 800 человек, на 600 человек, то есть громадный. Достаточно известное было здание. А сейчас вот, пришлось расстаться со зданием. Угу. Ну, потому что я на самом деле за 8 лет так и не нашел ему достойного применения.
Угу.
Вероятно, буду строить что-то другое в другом месте.
Ну вот куда меня интересует, куда дальше жизнь гонит изобретателя новых проектов, бывшего монтажника-высотника, скульптора, художника? Что вообще по жизни происходит? Как у вас сейчас пасьянс дальше раскладывается?
Я встретился с министром культуры Франции несколько лет назад. У меня появилась идея сделать парк скульптуры. А во Франции, население Франции, в отличие, допустим, населения Испании, оно рассредоточено, вот, так сказать, размазано по карте, все 60 миллионов. А вот приблизительно такого же порядка населения Испании сосредоточено вдоль побережья. Вот сейчас вот у меня появилась идея в Испании построить парк скульптуры. И так вот я сейчас провел какие-то переговоры. Похоже, что в октябре уже будет начато строительство.
А как вы это делаете? Снимаете трубку и говорите: «Алло, министр культуры», это говорит Виталий Виноградов?
Не-не-не, все проще делается. Я просто иду в банк и говорю: «У меня есть работа. Значит, мне нужны деньги. Я хочу купить. Я никого ничего не прошу. Только у банков. Потому что банки для этого и созданы, чтобы давать деньги. А, значит, можете ли вы мне дать деньги?» Они говорят: «Можем дать, при условии, если вы...» ну, вот это, говорю, западный принцип. Ты не ждешь 10 лет накапливать деньги, чтобы потом хорошо жить. Ты сначала одалживаешь деньги, начинаешь хорошо жить, а потом начинаешь расплачиваться.
Но банки же не дорогие, им обеспечение нужно, им нужно...
Банки не дураки.
Под залог что-то им
дают. Более того, известно, что в Англии особенно неохотно банки дают, когда такие не совсем надежные вещи.
Ну, во-первых, люди не дураки. Во-вторых, банки не воюют все-таки с клиентами. Банки на самом-то деле придумывают способы забрать деньги и заработать. Поэтому тут нет такого, что нужно обмануть банк и взять у него деньги.
Нет, просто убедить, что эти деньги стоит дать.
Так это же земля. Если покупаешь землю, так у них есть такое понятие collateral. Заем, значит, становится земля, становится
это
залогом.
Это ипотечная, да.
Конечно, если строишь дом, значит, если хороший проект, у меня много друзей. Я предложил всем, кто хочет участвовать, деньги не нужно, ничего, я, вероятно, сам буду все это делать, у меня есть возможность все это построить. Банк дает мне, благодаря моей работе нынешней сейчас. А ну, когда это построится, мне где-то месяцев через 8, наверное, значит, это будет готово, ну все, милости прошу.
Что из себя будет представлять этот парк скульптуры?
А парк скульптуры хотел бы я знать. Я пока знаю, какие скульптуры я буду делать в этом парке. А вот какие будут делать мои друзья или знакомые, или любые желающие. Я просто знаю, что если построить парк скульптур, просто построить парк, и идея его главная – это поставить скульптуры, то он заполнится.
Где вы хотите его разместить?
В Испании.
Я понял, Испания велика.
Да, она велика. Между Валенсией и Аликантой есть такое место с микроклиматом, называется Марайра. Вот там мы хотим это разместить.
Я знаю, что вы человек деловой.
На проект... Косте Дораде, да?
Проект...
Коста Бланка, по-моему.
А Коста Бланка, да.
Коста может быть, Коста...
Да-да, Коста Бланка.
Вы человек деловой, проекты просчитываете. С какой стати народ будет ходить в этот парк культуры? Нет тут элемента маниловщины? Хорошо культуры, бы вырыть...
Почему?
Все хорошо бы вырыть пруд, поставить мост, там лавки, крестьяне торгуют.
Вероятно, есть элемент маниловщины. Без него ничего не происходит. А потом, меня, честно говоря, как проводят в свободное время англичане, не так сильно волнует. Меня интересует, как я буду проводить время, как мои друзья будут. Но я 3 раза был женат, у меня 3 детей. Мои друзья имеют все детей. Если только всех наших детей привезти туда, так это будет такая олимпийская сборная по плаванию. Поэтому мне уже нужно строить большой бассейн. Там шикарный вид на море. Там шикарный вид на горы. Это, я считаю, что это просто...
То есть, вне зависимости от того, пойдет турист туда или нет, парк скульптуры сам себя уже оправдывает хотя бы для вас и для своих друзей.
Конечно.
А что за площади там земельные?
1,5 гектара.
Замечательное место.
Шикарной испанской земли. Я буквально вот позавчера вернулся, просто...
Земля уже куплена?
Нет. Банки еще не сказали «да».
Ах так, да. На скульптуры уже лепится.
Скульптуры я работаю, мои друзья работают, значит, уже что-то есть поставить.
Ну, а по деловой части, то, что будет подпитывать возможные проекты, есть какие-то у вас движения?
Есть, конечно, есть Россия. Пока Россия станет законодателем там, в высоких технологиях, очень много времени пройдет. Поэтому пока Россия, к сожалению, используется как сырьевой источник.
Ну, почему же, к сожалению? Ну, если много сырья, чего же не продать его?
Нет, дело не в этом. Дело в том, что сырье можно переработать, продать дороже. Потом есть... то есть это тоже просчитывается, и просчитывается в пользу переработки. Так вот, у меня есть какой-то действительно наработанный опыт, есть какой-то уже... Ну, есть определенные проекты, и вот эти проекты уже сейчас начинают работать, связанные с сырьем.
То есть, там, если можно подытожить, то человек, которого било, колотило в разных проектах, который испытывал там удачи, неудачи, его обманывали, но весь этот наработанный опыт, то, что в русской поговорке говорится, забито в 2 небитых дают, битость это все равно в конце концов себя получается, что оправдывает.
Надо деньги больше тратить, все получится.
Да, но еще тут очень важный элемент – это оптимизм человека.
Вот,
человек, пессимист не способен на такое. Нужен заряд, большой заряд оптимизма. Вот. И этот заряд у вас очень явно есть, так и чувствуете.
Господа, так что вы поняли сегодня принцип. Кому Бог дает и на что Он дает? Кто пьет воду, Бог дает на воду. А кто пьет коньяк, то Бог дает на коньяк. Счастливо, до встречи на том же месте, тот же час.